Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Современный ГУЛАГ для престарелых и инвалидов. Что происходит в психоневрологических интернатах в России? Сколько стоит запытать? Какие компенсации в России назначают людям, подвергшимся пыткам?
Об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов расскажет, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В России вынесли первый штраф за гомофобию в социальной сети. Суд на Урале счел, что комментарий ВКонтакте возбуждает вражду к гомосексуалам и оштрафовал местного жителя на 5000 рублей. В суде рассказали, что провели лингвистическую экспертизу, а вот процитировать комментарий отказались. ЛГБТ-активисты и ранее жаловались на подобные записи, но в Центре противодействия экстремизму отвечали, что ЛГБТ не социальная группа и закон на них не распространяется. Другой прецедент. Суд в Хакасии не нашел события правонарушения и прекратил административное дело об оскорблении власти. Его завели против жителя Красноярска. Он назвал местного губернатора Валентина Коновалова в соцсетях гаденышем и засранцем. В пресс-службе чиновника заверили, что он ни на кого не обижался и удивлен возбуждением дела. Зато власть может оскорбить танец в стиле реггетон. По этой статье оштрафовали жительницу Брянска. Она станцевала возле памятника погибшим во время Великой Отечественной войны. По данным телеканала «Дождь», в Кремле пришли к выводу, что пока что все случаи применения закона об оскорблении власти противоречат его смыслу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что речь в законе идет об оскорблении символов государственности, что, цитата, «никак не может проецироваться на критику представителей власти». Но корректировать документ не нужно, считают в Кремле. В Магадане возбудили уголовное дело о вандализме против двух жителей поселка Сокол. Они изменили надпись на въезде в местный аэропорт с «Город Золотой» на «Город Отстой». Теперь им грозит до 3 лет лишения свободы. С ними «Золотой орел небесный», чей так светил взор, не забывая мы. На выходных продолжились акции против полицейского произвола в России, и на них задержали 6 человек. Поводом для протестов стало дело журналиста «Медузы» Ивана Глунова, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Но в итоге дело прекратили из-за отсутствия доказательств и широкого резонанса. К примеру, у здания ГУВД Москвы несколько дней продолжались пикеты. Одного из активистов за это оштрафовали на 200 тысяч рублей. А еще стало известно, что замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы ушел в отставку вслед за своим начальником. Именно их сотрудники задерживали журналиста. Суд в Москве продлил до конца июля меру пресечения Ангелине, Кристине и Марии Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Девушки не смогут выходить из дома после 9 вечера, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя. В июне сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают, что девушки действовали в рамках самообороны, а отец их регулярно избивал и насиловал. Кинокомпания отказалась от претензий к блогеру Bad Comedian из-за обзора фильма. Судебное производство закрыто. Компания «Киноданс» требовала от Евгения Баженова 1 000 000 рублей и настаивала на удалении ролика. Блогер критиковал их фильмы, которые получали государственные гранты, но оказались убыточными в прокате. Кинокомпания сочла использование своих кадров в обзорах нарушением авторских прав. В поддержку блогера выступили многие деятели кино, и в итоге стороны пошли на мировую.
Каждый 10-й житель России сталкивался с пытками со стороны сотрудников правоохранительных органов. Такие данные 26 июня в Международный день в поддержку жертв пыток привели социологи Левада-центра. Анастасия Тищенко выясняла, какие компенсации государство выплачивает тем, кто подвергся бесчеловечному обращению, ну, например, в полиции.
Удар рукой, ногой или электрошокером – 1 000 рублей. Потеря слуха – 20 000 рублей. Смерть – 150 000 рублей. Такие компенсации назначали российские суды людям, которых пытали в полиции. Евгения Михайлова из Татарстана избил участковый. Он нанес ему не менее 15 ударов руками и ногами. Суд приговорил полицейского 2 годам колонии общего режима. Михайлову назначил 15 тысяч рублей компенсации. А за погибшего сына, которого по неосторожности убил петербургский оперативник, мама Наталья Зверева получит 150 тысяч рублей, хотя требовала от МВД 4 миллиона и 12 лет колонии для полицейского. Но оперативника приговорили к году и 9 месяцам заключения. Зверева обжалует это решение и планирует обратиться в Европейский суд по правам человека. Страсбург, как правило, назначает компенсации за пытки в десятки, а то и в сотни раз больше, чем российские суды. Накануне Международного дня в поддержку жертв пыток социологи из Левада-центра опубликовали опрос, согласно которому каждый 10-й россиянин сталкивался с пытками. Пытают, согласно опросу Левада-центра, в основном для унижения и запугивания. Так ответили 75% россиян, заявивших о пытках. Вторая по популярности причина – получить признательные показания или другую информацию. Третья – чтобы наказать заключенного. Каждый 4-й россиянин, переживший пытки, отметил, что давление оказывалось и на его семью. Тем не менее, треть опрошенных допускает применение пыток ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление. Больше трети респондентов считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной руководитель Московского отделения комитета против пыток Анастасия Гарина. Анастасия, здравствуйте. Я прошу вот вас сразу же прокомментировать данные этого опроса Левада-центра недавнего. Во-первых, что каждый 10-й, оказывается, сталкивался с пытками, но при этом треть считает, что это нормально. Ну, их можно применять, пытки, если нужно кого-то там спасти или добыть какую-то информацию. Какое объяснение вы этому находите?
Ну, я нахожу такое объяснение, что у нас вообще в стране очень большая толерантность к насилию. И, ну, многие считают это нормой. Понимаете, у нас так случилось, что, в общем, у нас тут несколько раз юристы переходили, то есть они даже не уходили из организации, но, в общем, там были у нас внутренние перестановки. Мы искали новых людей на одном из известных сайтов по поиску, собственно, сотрудников. Поскольку откликов у нас достаточно много обычно, мы там, значит, ставили всегда анкету, вот, которая, ну, мне кажется, эта анкета просто отсеивала у нас не очень умных людей, даже не по убеждениям. Потому что даже если вы ничего не знаете про организацию, сверху просто написано «Комитет против пыток». Против пыток. Вот, вы хотите устроиться в эту организацию, и вот анкета, значит, отсеиваем дураков. Как вы думаете, спрашиваем в анкете, кого можно пытать? Варианты ответа – террористов, педофилов, обвиняющих в тяжких преступлениях, никого, свой вариант ответа.
Это вы провокаторы.
Да, мне кажется, треть у нас примерно отсеивалась людей, которые присылали нам свое резюме, заполняя вот этот вот вопрос.
Потому что они выбирали кого?
Они выбирали, конечно, кого-нибудь обязательно можно пытать. Вот, ну, с какими целями мы не спрашивали, но вот как-то можно, не знаю. Вот обвиняем в тяжких преступлениях. Мне вот интересно, по какой-то же логике. Око за око. Я не знаю. То есть вот они сделали плохо, и давайте их тоже побьем, чтобы им тоже было плохо. Казалось бы, вроде как общество договорилось, ну, так, несколько сотен лет назад о том, что это не совсем справедливо. Вот. Вроде бы мы от этого отошли, но где-то вот в сознании некоторых людей представляется, наверное, что вот надо как бы вот он, значит, и его тоже там вот выбили тебе глаз, давайте ему выбили. Я не знаю, если честно, как это.
Вот, вы знаете, я обратила внимание еще и на это сообщение Насти о том, какие суммы компенсации выплачивают в России жертвам пыток. И вот прямо просто по контрасту буквально сегодня пришло сообщение о том, что европейские суд по правам человека вынес решение по очередной жалобе, групповая, так я понимаю, жалоба была россиян, и обязал власти России выплатить им в общей сложности 135 тысяч евро компенсации. 8 человек, они получат от 10 до 20 тысяч евро компенсации за то, что к ним применялись пытки. И там, в общем, перечислены случаи, кого-то избили сотрудники полиции в Махачкале. Кого-то пытали током сотрудники правоохранительных органов в Энгельсе. Жители Ижевска полицейские душили пакетом противогазом. Еще одного заявителя били дубинками и электрошокерами бойцы ОМОН. Еще один был задержан в Ставрополе в 2003 году, и у него выбивали показания и угрожали изнасиловать жену. А женщину Наталью Максимову в 2009 году избил сотрудник полиции в Волгограде. Ну и, наконец, покусали три сотрудника ДПС за отказ давать взятку одного из заявителей. И избили в тюремной больнице. Дикие какие-то, просто дикие случаи. В общем, адекватная достаточная компенсация. Другое дело, что времени много ушло на то, чтобы добиться чего-то в Европейском суде. Почему же российские судьи не приструнят вот таким образом рублем, наказывая российских же правоохранителей?
Вы знаете, на самом деле я давно уже бросила искать какую-то логику вот, в происходящем, потому что чем больше я работаю, тем меньше логики я вижу. Когда я приходила, я ее видела. Чем больше я этим занимаюсь, я этим меньше вижу, но тем не менее тенденция именно такая. Российские судьи устанавливают гораздо меньше компенсации, чем Европейский суд. Я думаю, что ничем, кроме какого-то предубеждения вот, у судей, которые, возможно, где-то у них там тоже есть, про то, что, ну, это какие-то преступники, их на самом деле можно пытать. И уж и так вот наших прекрасных, хороших сотрудников из-за вот этих вот тут всяких наказали. Потому что, естественно, выплаты идут только за доказанные случаи пыток. Вот, то есть человек уже прошел все 33 круга ада у нас. Практически никогда не бывает, чтобы вот было заявление, и все-таки сразу побежали, давайте расследовать, давайте выполним все, что нам УПК тут установил. Ну, как правило, это все бывает не так. Как правило, там нужно пройти много кругов, вот, чтобы добиться справедливости.
А насколько сложно вообще доказать?
Сложно.
Кто мешает? Что мешает?
Ой, мешает очень многое количество факторов тут сразу. Вот. И так нельзя, мне кажется, в двух словах ответить на вопрос, что мешает. Ну, сложившаяся система мешает, нежелание правоохранительных органов расследовать эти преступления, вот эти вот заявления. Мешает недоверие к таким заявлениям, мешает определенная корпоративная солидарность, то есть опять отсутствие независимости, потому что Следственный комитет, а заявление о пытке у нас расследует только Следственный комитет, следствие к ним приходит, жалуются на кого? На тех вот, собственно, оперативных работников, например, да? Очень много жалоб именно сотрудников полиции. По нашей внутренней статистике около 80% жалоб – это жалобы на сотрудников полиции. Из этих 80%, около 80% – это жалобы на оперуполномоченных. Ну, соответственно, вот пришли к сотрудникам Следственного комитета и жалуются на родных оперуполномоченных, которые работают в родном отделе полиции, с которыми они работают, которые выполняют все поручения и так далее, которые они знают. И это на самом деле нормальная человеческая реакция, когда вам жалуются, что кто-то, кого вы знаете как хорошего парня, совершает какие-то ужасные действия.
Более того, этот хороший парень обеспечивает себе раскрываемость.
Да, да, да. Это парень, с которым вы работаете, с которым вы на самом деле, может быть, уже в каких-то ситуациях пуд соль съели, и тут на него жалуются. И, ну, хочется как-то подумать, что либо это неправда, либо, если это правда, то вот, наверное, это были какие-то исключительные обстоятельства и так далее. Либо, ну, а действительно есть, и я видела этих людей, которые живут вот в мире каких-то таких поней в погонах, вот, которые вот все там, значит, питаются радугой. И они вот хорошие, а это плохие преступники, которые специально наговаривают. Я даже не про то, что верить этому или не верить. Это очень непрофессиональный подход. Можно сказать, что эта жалоба необоснованная только после того, как вы ее проверили. А не как, допустим, в случае с нашим заявителем, который на митинге бессрочный протест, вот, они там, соответственно, были задержаны, непонятно почему. Ну, и нам пишут, что поскольку он оппозиционер, значит, он тут у нас жалобы необоснованы, потому что они хотят очернить сотрудников власти. Господи, вы проверьте, ну, может, хотят. Так вы проверьте, как вы можете это установить без проверки? Это же необоснованный вывод у вас необоснованный, а не жалобы необоснованные.
Ну, а как можно верить оппозиционерам? Оппозиционерам верить нельзя, конечно.
Я вам больше скажу, никому нельзя верить. Все надо проверять. Вот это юридический подход, это правильный подход. Это единственный подход, который на самом деле у профессионального юриста, у профессионального следователя может быть. Я проверил, я получил, значит, данные вот одной стороны, данные второй стороны, их все сверил и установил.
Ну, насколько я понимаю, добиться проведения таких проверок чрезвычайно сложно, потому что это бесконечные обжалования, хождение по судам, обжалование бездействий следователей и прочее, прочее.
Да, к сожалению, в большинстве случаев проверка проводится для галки, а в некоторых случаях и вообще не проводится. И в вот случаях вот этого 286-й действует определенная такая читаемая, очень сильная презумпция того, что... Тут говорят неправду, оговаривают сотрудников и так далее.
286-я статья Уголовного кодекса.
Это превышение должностных полномочий. К сожалению, отдельной статьи по пыткам у нас нет, и поэтому у нас все это в такую общую могилу кидается. Вот превышение должностных полномочий с использованием там, соответственно, каких-то...
Спецсредств.
Да-да-да, вот это вот все. То есть то, что пытки и превышение должностных полномочий какой-нибудь, например... чиновник подписал документ, на подписании которого у него было недостаточно полномочий. Ну, то есть, несколько разные, понимаете, да, ситуации. Но все это 286-я статья. Разные части, но одна и та же статья. Поэтому какую-то статистику здесь максимально затруднительно получить по пыткам. И уже очень много говорится и правозащитниками, и юристами, и международными представителями о том, что нужна отдельная статья по пыткам. Но вот силовое лобби категорически против, а вот недавно президент наш отвечал, что у нас есть пытки в Уголовном кодексе. Ну, действительно, слово «пытки» в Уголовном кодексе есть, оно там очень неудачно употреблено совершенно в другой статье, не имеющей отношения к тому, что подразумевается под пытками. И, по всей видимости, законодатель имел в виду там такое бытовое понимание пыток, как вот...
Истязание.
Да, это истязание, и что там в этом истязании, собственно, законодатель имел в виду под пытками, ну... Надо, наверное, у него спросить.
Ну да, при том, что международные органы считают, что пытка – это действие, совершенное по отношению к обычному, не наделенному властными полномочиями человеку, вернее, со стороны наделенного властными полномочиями человеку по отношению к обычному гражданину. Да. В России ничего подобного...
Ну как ничего подобного нет? Мы вот так говорим отдельно. Вот есть международные органы, а есть Россия. А Россия – это не член международного сообщества. Она не подписала огромное количество международных документов. Она вообще не входит в международные органы. Безусловно, когда мы говорим международные органы, вообще, как бы, мне кажется, правильно говорить, и Россия тоже. Вот. Не то чтобы есть весь мир, есть Россия. Так нет, конечно, но мы тоже часть мира. Почему нет?
Я хочу предложить посмотреть еще один небольшой сюжет по следам инсталляции, которую недавно Amnesty International и Комитет против пыток устраивали в Москве к Международному дню в поддержку жертв пыток. «Безликие голоса» так называлась эта инсталляция. И сходил ее, посетил наш коллега Артем Радыгин.
Темная комната, черные ткани, рассказы о пережитых страданиях. Три составляющие инсталляции «Безликие голоса» в центре Москвы в Международный день памяти жертв пыток. Атмосферой страха и беспомощности организаторы Amnesty International и Комитет против пыток попытались передать посетителю те ощущения, которые испытывает человек, подвергшийся физическому и эмоциональному насилию.
Как только я оказалась здесь, мне стало действительно очень не по себе. Это давящее чувство отсутствия поддержки, отсутствия рядом близкого человека, мне сразу стало очень некомфортно. При этом я понимаю, что у большинства жертв пыток такой возможности иметь рядом близкого человека или хотя бы адвоката просто нет.
Меня положили лицом вниз, когда я пытался разглядеть нападавших, мне били по лицу, не давали подняться, мне завязали за спиной руки какой-то проволокой и продолжали бить по голове ногами.
В борьбе с пытками, говорят правозащитники, самое сложное – доказать сам факт пыток. Из-за умалчивания и подделки медицинских свидетельств почти невозможно уличить сотрудников правоохранительных органов в истязаниях. По данным Левада-центра, в России каждый десятый сталкивался с насилием или угрозой насилия со стороны представителей власти.
У меня есть друзья, которые были жертвами пыток. Я слышал истории людей, которых били в полицейских участках. К сожалению, эти истории, они происходят не где-то далеко, но часто, в соседнем районе, в соседнем дворе. Мы просто не замечаем это, потому что это как раз и творится вот в такой темноте за какими-то темными шторами.
Эксперты Amnesty International рассказывают, что в России не хватает конкретных законов, предусматривающих наказание за пытки. Лишь малая доля виновных получает реальные сроки. Остальных же либо отпускают, либо штрафуют на незначительные суммы.
К сожалению, это даже является частью какой-то нашей системы, в которой почему-то люди у власти, то есть обладающие властью, там, работники колонии или полицейские, считают, что у них есть право это делать.
Несмотря на то, что на законодательном уровне ситуация не меняется, правозащитники говорят, что в России стали чаще обсуждать и придавать огласке истории с пытками.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной руководитель Московского отделения комитета против пыток Анастасия Гарина. Анастасия, а кто приходил вообще на эту инсталляцию смотреть? Кто были эти люди? Это правозащитники?
Вы такие, знаете, же ваши, если честно, я не знаю. Вот, я же, естественно, я не всех людей знаю, которые приходят на выставку. Естественно, в первую очередь, это люди, которые знают, да, вот, как бы слышали про комитет, слышали про Amnesty, немножко понимают концепт происходящего. Вот, где-то видели в соцсетях, где-то слышали и так далее. То есть они все-таки шли прицельно. Но сказать, что это вот прям только правозащитники пришли и посмотрели друг на друга, я тоже не могу. Это, на самом деле, очень непривычный для нас формат. Вот, с помощью вот Amnesty как раз они договорились с художниками, именно художники продумывали какой-то концепт и так далее, потому что, честно с вами, мы юристы, мы скучные, мы там собираемся и зачитываем доклады, например. В аналогичном квартале прошлого года поступило на 15% меньше, я не знаю, заявлений о пытках, чем там в аналогичный период текущего года. Вот, это совершенно другой взгляд, и ребята как-то по-другому это осмысляли, и я знаю, что они, во-первых, мы с ними тоже говорили, когда они говорят, что тяжело это воспринимать, тяжело вот слушать, на самом деле, вот это вот то, что идет. Там реальные рассказы жертв пыток, вот, они не специально записывались для выставки, а это вот то, что люди, они рассказывают.
Во время опросов.
Нам, да, во время опросов, а не во время того, как мы с ним вот первый раз общаемся. И, собственно, вот эти вот аудио, они пошли. И вот люди, которые занимались именно вот аудиосоставляющей, они говорят, что это тяжело, очень тяжело. И они как раз, вот ребята, которые делали это все, они хотели немножко отойти от того, чтобы вот у нас тут не был такой аттракцион, как в Луна-парке, там комната ужасов какая-нибудь. Вот. Наоборот, чтобы человек как-то вот остался наедине с собой, может быть, осмыслил это, вот почувствовал и так далее. В итоге, наверное, это получилось в какой-то степени, но, с другой стороны, очень многие выходящие люди, они говорили, что, конечно, когда они пытаются остаться наедине с собой в этой комнате, а там такие звукоизолированная была комната, где вот как раз только тихий рассказ людей, которые вот с этим столкнулись, что им говорили, что они пережили и так далее. И внутренняя реакция, конечно, что это очень страшно. Это страшно.
Не дай бог никому оказаться в подобной ситуации. Но, тем не менее, здорово, что вы провели это мероприятие, что туда пришли люди, не только те, кто, в принципе, в роду своей деятельности, правозащитной или общественной, интересуется. И, может быть, чем больше люди, чем чаще будут говорить о том, что происходит вообще в полиции, тем быстрее изменится реакция власти.
Да, безусловно. И я, конечно, очень благодарна ребятам, за что у них получилось сделать то, что, может быть, у нас не всегда получается. Вот именно такое человеческое взаимодействие, восприятие – это не как абстрактные какие-то цифры, не как абстрактные судебные решения канцеляритом написанные, а именно ощущение того, что это люди, это живые люди, это не с кем-то там происходит, это не с какими-то другими людьми, которые все такие плохие или там живут в каком-то другом мире, в какой-то другой стране. Нет, это происходит с нами, с точно такими же людьми. И их истории, они очень близкие. И нет разделения какого-то, вот когда люди опять-таки спрашивают, как вот люди одобряют пытки. Потому что никто не одобряет пыток для себя, понимаете? Все одобряют их для каких-то других, плохих преступников там или кому-то, кого-то расчеловеченного. Нельзя одобрить пытки себя, своего друга, понимаете? Вот такая вот история.
Сложно, конечно, это очень сложно осознавать. Спасибо большое. Анастасия Гарина, руководитель Московского отделения комитета против пыток, была в эфире «Радио Свобода».
Thank you.
Современный ГУЛАГ для престарелых и инвалидов. Так это звалось в российских психоневрологических интернатах ПНИ. Директор Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. На этой неделе она выступила с докладом на спецзаседании президентского совета по правам человека. Здесь обсуждалась проблема соблюдения прав граждан, находящихся в психоневрологических интернатах в России. Доклад Нюты Федермессер, проиллюстрированный фотографиями из современных психоневрологических интернатов, назвали психологическим ударом. Видео, размещенное на сайте СПЧ, висит с пометкой 18+. Смотреть и слушать его чрезвычайно тяжело. Тем не менее, я предлагаю это сделать. Посмотрите, послушайте и осознайте. Это происходит в России сегодня. Видео приводим с небольшими сокращениями.
Я совсем недавно вошла в психоневрологические интернаты и в детские дома-интернаты. Я не очень имею права на фоне многих здесь присутствующих говорить. Но с другой стороны, как звук дилетанта слышнее в оркестре, у меня незамыленный взгляд. И, наверное, я отчасти вижу то, на что многие из вас уже перестали обращать внимание. С проектом ОНФ «Регион заботы» я задалась задачей найти всех, кто нуждается в паллиативной помощи. Многие из этих людей проживают в ДДИ и в ПНИ исключительно в отделениях милосердия. И на сегодняшний день я посетила очень много этих учреждений в 20 регионах страны из 25 пилотных. Вот это типичный вход в отделение милосердия. Да, это отделение, где действительно никто никому не мил. Слово «милосердие» здесь полностью утратило смысл, и сердечность уступает место равнодушию, непрофессионализму и расчеловечиванию. Расчеловечивание – это термин, который родился в ГУЛАГе и который сопровождает меня ежедневно на протяжении последних 3 месяцев путешествий по стране. Медицинская помощь в отделениях милосердия – это лечение Альцгеймера и деменции в ПНИ. Абсолютно типичный вариант – помещение человека в изолятор и фиксация его на кровати. Фиксация в позе Христа, распятым. Чулками очень удобно. Они немножко тянутся и не оставляют следов в случае, если приезжает проверка. Отвязать можно быстро. Лечение болевого синдрома в ПНИ. Вы удивитесь, но вот на те 157 тысяч, о которых сказал Роструд, 157 тысяч человек, все они больные, все инвалидизированные, большинство пожилые. У них ни у кого не болит. Москва – единственный город, в котором применяются наркотические обезболивающие средства. А смертность довольно высокая. Умирают от рака, умирают от ХСН, умирают от ХОБЛа, умирают от гепатита, ВИЧа и туберкулеза. Умирают так, как умирают во всех других учреждениях, домах, городах. Это пациентка с онкологическим заболеванием и с грыжей, с тяжелейшим болевым синдромом и с асцитом. У нее было одно единственное назначение. Назначение сделано психиатром этого учреждения. 4 разных вида мочегонных для уменьшения асцита. Все. И очень сочувствующий, потрясающий всегда и везде средний и младший медицинский персонал, которые выхаживают этих людей так, как их учили. Их по-другому не учили. И очень их любят. А у всех тех, кто в отделениях милосердия кахексичен, маловесен, скрючен в результате непрекращающихся многократных эпиприступов, у них ни у кого не болит. Попробуйте не переворачиваться одну ночь, пролежать в одной позе, и посмотрите, как у нас с вами будет не болеть все тело к утру. Люди лежат в скрюченном состоянии годами. Смерть вот у таких людей крайне тяжелая. Они выкручиваются назад, у них запрокинута голова, которая часто лежит фактически на пояснице, вывернутые ноги. Они живут с постоянным болевым синдромом, всегда, 24/7. И вот в этой скрюченности появляются пролежни. Когда я говорю, что у них болит, в ответ я слышу: не болит. А когда подхожу, чтобы посмотреть, не трогайте их. Когда их трогаешь, они кричат. Они кричат, потому что больно. А когда не трогаешь, не кричат. Это значит, болевой синдром есть у каждого. И вовсе не значит, что нужно лечить сразу опиатами. Банальный парацетамол не применяется вообще. Вот у таких пациентов раз в 3 месяца назначается курс НПВС на 10 дней. То есть 10 дней не болит, а потом еще болит до следующего курса. Лечение аутоагрессии в ПНИ. Вот такое. Связыванием и детей, и взрослых. На крайней справа фотографии
лежит человек под очень тяжелым одеялом, вес которого до 37 килограмм. Это очень дорогое средство лечения аутоагрессии. Очень дорогое, действительно. Только используется не так. Он под ним находится 24/7 в 36-градусной жаре. У него жуткая потница и пролежни. И мне сказали, я говорю, как, почему вы это используете так? Его же нужно просто класть там на ногу, на спину, на 15 минут, на 10 минут в день, чтобы человек начинал осязать свое тело. Но была предыдущая проверка. Нам посоветовали купить, и мы тут же купили. У людей нет знаний, нет опыта. Им предыдущая проверка посоветовала купить, но не научила использовать. И они используют вот так, очень удобно. Ребенок лежит, вытянувшись плашмя, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю под этим тяжелым одеялом. Аминозин. Это очень просто с аминозином, потому что все лежат. Каждый из нас, приходящий на проверку, когда вы видите в течение дня людей с мимичным выражением лица, которые просто лежат на кроватях, особенно в отделениях милосердия, ведь это так просто ухаживать за теми, кто лежит. Когда я в детстве играла в куклы, я всегда их только спать укладывала и переодевала. Вот они, эти куклы, 157 тысяч человек. Наверху, на фотографии слева, вы видите на стене такая вот вытертость. Это вытертость от того, что когда человек не лежит, а сидит, он вытирает своей спиной и головой спину. Это единственное движение, которое ему доступно. Он не гуляет. Это не эксклюзивная ситуация. Это повсюду. А плотно стоящие кровати – это те самые санитарные нормы. Можно иметь в комнате 6 кроватей, но они стоят так, что подойти с разных сторон невозможно. И пролежней не бывает. Странно, правда? Ведь это все нам говорят. Пролежней у нас нет, хотя все лежат. Как же так? Да потому что никто из проверяющих, простите, не заглядывает под одеяло. Мы это с вами знаем. Кто из вас, бывших в ПНИ, заглядывает под одеяло и смотрит под памперсы? Вот это пролежни. И диетологов, кстати, в ПНИ нет. А пролежни случаются не только тогда, когда они переворачивают, а тогда, когда они докармливают. Посмотрите на этих не детей. Возраст этих мальчиков 23-24 года. Сейчас они вот эти фотографии сделаны уже в медицинских организациях, оказывающих паллиативную помощь, где мы вынужденно занимаемся не своим делом. Мы их выхаживаем и отправляем обратно. И они превращаются в то же самое, а потом снова возвращаются к нам. Им не нужна паллиативная помощь. Им нужна медицинская специализированная помощь. У них навязчивые движения, говорят мне, поэтому мы их связываем. Еще одна вытертая стена за головой взрослого мужика. Видите? Он делает вот так. Он все время бьется головой об стену. Это единственное движение, которое ему доступно. На стенах нету ничего интересного. В комнатах, камерах нету телевизоров, нету звука. Навязчивые движения у детей, когда они суют руку в рот и вызывают у себя рвоту, это то единственное ощущение себя и своего тела, которое им доступно. Это очень легко исправить. Знаете как? Количеством персонала, обученного, который будет с ними работать. И ребенка можно посадить на горшок и гордиться тем, что он у нас не в памперсе. Но чтобы он не двигался, у него под майкой связаны руки. Если в ПНИ активизация есть, вот она. Некоторых сажают в кресло, некоторых вывозят в кресле. Куда вывозят? На веранду. Посмотрите, это веранда на третьем этаже. Это прогулка. А это реабилитация, новое оборудование. Как отличить, есть реабилитация или нет? Когда все навехонькое, когда обувь не истертая, когда вертикализаторы и инвалидные кресла без признака малейшей пылинки, без остатков пищи. Вспомните коляски своих детей, когда они у нас с вами росли. Вспомните наши детские игрушки в слюне. Все такое прекрасное и новое. Оно все есть, оно все закуплено. Деньги бюджетные тратятся по назначению. А зачем в ПНИ медицинские изоляторы? Вот это прекрасная норма. Туда люди попадают в основном из медицинских организаций, в основном обследованные. Но нужен обязательный карантин. Это не так. Почти никто и никогда не использует их как карантин. У всех есть мозги, понимают, что это не нужно. Используют их как меру наказания. Изоляторы – это система наказаний для больных и невиновных людей в учреждениях социальной защиты по всей стране. Посмотрите, решетки, дверь изолятора – это не тюремная камера. Это не выдача заработной платы справа. Это было учреждение соцзащиты. А на вопрос про развивающую среду, а зачем она? Они же лежачие. И вот они лежат в этих белых стенах. Слева холл, такой вот семейный. Зачем лежачим она нужна, непонятно. Вот так мы живем. Вот это коридор, это детского учреждения коридор, не взрослого. И решетка, это тоже решетка веранды уже на первом этаже. Обязательные, говорят мне с гордостью в этом учреждении, прогулки. Обязательные. Каждый день на веранде, за решеткой. Для лежачих больных мало что есть важнее гигиены. Чистота – залог здоровья. Вот она, ванная для мытья лежачих обеспечиваемых. Помыть в такой ванной никого невозможно. А это те самые банно-прачечные комплексы. Что плохого, сказала мне Катя Шульман, когда я предыдущий раз об этом сказала. Вот что плохого. В банно-прачечном комплексе нету тазиков, нету кувшинчиков, нету шампунчиков. Посмотрите, что в них есть. В них есть душ Шарко. И один раз в неделю банный день, когда людей выставляют вот так в шеренгу и моют из этого душа, поливают. А вот палец я держу, это то, как промывается грязь. Это я вам самые щадящие показала фотографии, когда вот здесь между пальцами черное. Душем Шарко такое нельзя отмыть. Памперсы или туалеты. Все жалуются в ПНИ, что выписывают мало очень памперсов. Лежачему больному всего 2 в день. Лежачих больных почти нет. Есть сидячие, их просто лень сажать. Но персонала мало. И вот такие туалеты пустуют. Всякие разные пустуют. Даже на горшок никого не сажают. С памперсами проще. ПНИ, ДДИ – это дом для проживающих. Мы это все слышим. Про концепцию, про все. Вот это одно из зданий того самого Понятаевского ПНИ. То самое, где находится отделение милосердия. На отшибе. Вот с таким маленьким садиком. Там никто и никогда не гуляет. При этом я слышу, у нас не пациенты. То есть вот это вот не больничные палаты. У нас клиенты и получатели услуг. Есть ли в ПНИ взрослое учреждение, есть ли там дети? Есть, очень много, в каждом отделении милосердия. Это конвейер. Из дома ребенка под ведомственным департаментом здравоохранения дети-инвалиды переводятся в ДДИ. Из ДДИ в 18 лет в ПНИ в основном. Хотя там, где директора разумные, они меняют устав и оставляют в отделениях милосердия тех, кому 18+. Потому что вот эти маловесные, 15-17, с интеллектом ребенка, привязанные к своим медсестрам, как к родной маме, дети не могут быть перемещены в учреждения взрослые. Они там сразу погибают в течение первого года. А справа фотография, посмотрите, если вам видно, женщина меняет памперс в отделении милосердия мальчику 18+. Они поменяли устав. Но они не могут поменять мебель и кровати. Он просто не влезает в эту детскую кроватку, он перерос. Но оказывается, что если с ними заниматься, они могут и сидеть, и даже ходить. И я огромные слова благодарности говорю Ане Львовне Битовой и Маше Островской, потому что в самый удаленный конец страны приезжаешь, и где видишь учреждение, в которое не стыдно зайти, там все с гордостью говорят, а у нас была Битова или у нас была Островская. Это невероятно. Это невероятно. Система ПНИ и ДДИ, да, я это утверждаю, это современный ГУЛАГ для престарелых и инвалидов. Противиться реформе социальных учреждений значит быть сторонником геноцида собственного народа. Справка, которая слева, это справка с самовольно написанным отказом от всяческого лечения, вплоть до летального исхода, в одном из отделений милосердия в учреждении у нас в стране, 32 человека и 32 таких справки у каждого, кто там находится. В учреждениях социальной защиты, в отделениях милосердия, в ПНИ и ДДИ смерть сегодня наступает раньше, чем заканчивается жизнь. И выглядит это вот так. А может быть по-другому. Это пациентка тоже одного из учреждений соцзащиты, которая, гуляя с медсестрой, сорвала сирень, пятилистник, и ей предложила «съешь мне-то уже что, это тебе на счастье». И справа Клавдия, это пациентка Пореченского дома милосердия, который опекает фонд Веры. Мы уговаривали ее зимой выйти на улицу, и для этого принесли ей снег в тазике попробовать.
Это был доклад Нюды Федермейсер на спецзаседании Президентского совета по правам человека. В эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии Павел Кантер, член правовой группы Центра лечебной педагогики, вот того центра, который возглавляет как раз Анна Битова, о которой говорила Нютов в своем докладе. И мне подсказывают, что с нами на видеосвязи Мария Островская, тоже упомянутая в докладе. Мария руководит благотворительной организацией «Перспективы» в Санкт-Петербурге. Здравствуйте. Поскольку вы с нами на видеосвязи, вот буквально короткий вопрос, Мария, вам. Скажите, что должно произойти, чтобы прекратить вот эту вот фабрику смерти, иначе это не остановить эту фабрику, иначе это не назвать?
Ну, скажем, должно произойти приблизительно то же самое, что происходило в других странах на постсоветском пространстве. Нужна большая программа государственная, которая бы системным образом решала эту проблему. Пока что мы латаем дыры, и это в лучшем случае мы латаем дыры. И, конечно, никакой системности в решении этой проблемы нет. Как минимум нужно, чтобы это был какой-то нацпроект с последовательной цепочкой действий.
Ну, вот лично у меня складывается такое впечатление, что деньги-то, в принципе, есть. Что-то закупают, какое-то оборудование, но нету людей в этой системе. Ну, просто человека, души нет в этой системе. Людей, которые не будут бросать своих подопечных связанными в позе Христа на кроватях. Где людей-то таких взять?
Вы знаете, мы работаем в системе технологических интернатов детских и взрослых на протяжении 20 лет. Я вам могу сказать, что система настолько устоявшаяся и настолько построенная на том, что, в общем-то, эти люди, ну, скажем так, овощи, им нужно главным образом оградить от них общество, они либо опасны, либо они ничего не понимают, как очень часто формулируется. Вот. И эта система, она пронизана такой философией, она, вся ее деятельность построена на этой философии. И, к сожалению, я думаю, что нужны огромные меры, огромные средства и очень последовательные усилия для того, чтобы эту систему хотя бы немножко изменить. Но никогда в больших интернатах, в которых сейчас живут люди с ментальными нарушениями, никогда в них не достичь нормальной жизни человека. И поэтому, конечно, нужно создавать альтернативы. Денег много. Денег сейчас отпущено 50 миллиардов на строительство новых технологических интернатов и домов престарелых. Это, в общем, огромные деньги, на которые вполне можно было бы, по крайней мере, начать серьезную реформу до 2024 года. Но вместо этого мы продолжаем строить ПНИ. И это совершенно непонятная ситуация.
Спасибо большое. Мария Островская, президент благотворительной организации «Перспектива», с нами была на видеосвязи. И я хочу, наконец, дать слово Павлу. Вы так долго ждали возможности высказать. Спасибо вам большое, что пришли. Павел, скажите, вот то, о чем рассказала Ньютон на заседании СПЧ, она сгустила краски или, наоборот, не договорила, судя по вашему опыту посещения?
Да, я тоже посетил большое количество психоневрологических интернатов и детских домов в разных регионах. Я могу сказать, что, конечно, ни о каком сгущении красок речи не идет, потому что любой из нас, кто был в этих интернатах, может без конца повторять, приводить примеры и рассказывать про все это, и рассказывать про коляски с неснятой упаковочной пленкой, и про комнаты доверху заполненные собранными колясками, и про людей, которых фиксируют, и про людей, которых запирают, и про людей, которых закалывают. Это примеры можно приводить совершенно бесконечно. И очень важно понимать, что Анна Константиновна, она привела примеры каких-то конкретных эпизодов, которые, казалось бы, вот посмотреть со стороны, ну, вот можно исправить, можно же вот этого там развязать, вот этому пролечить пролежни, вот этому там правильно положить одеяло и так далее. Но нельзя забывать, что даже эта система, что даже те люди, которые не дошли вот до таких примеров, они все равно проживают в неправильных и бесчеловечных условиях, в которых не должны жить люди.
Вы сказали... Вот удивительно, мы в первой части программы говорили о пытках, да?
Да.
Чаще всего, когда говорят о пытках, подразумевают непосредственное насилие какое-то, избиение, еще что-то. Это пытка
жизнью.
Это
пытки, да. Вы сказали, что в системе не хватает какого-то душевного человека, какого-то душевного отношения к людям. Понимаете, нельзя, наверное, обвинить персонал психоневрологических интернатов, что они все сплошь садисты. Вовсе нет, даже наоборот. Система сама продуцирует бесчеловечность. Система организована так, что в ней неизбежно возникает какая-то бесчеловечная ситуация, бесчеловечные отношения. И это вызвано не какими-то частными вопросами, а тем, как она организована. Вот мы сейчас сидим в студии, если дверь в эту студию запереть, а вам поручить решать, кто из находящихся здесь будет есть, спать, заходить, выходить и так далее, то эта система очень быстро станет бесчеловечной. И вы очень быстро станете бесчеловечной и опасной для тех людей, которые здесь находятся. Такие эксперименты проводились, да? Система замкнута, система изолирована, система устоявшаяся, и она продуцирует насилие и продуцирует бесчеловечное отношение к людям.
Правильно я понимаю, что в таком случае, как только в ПНИ появляются волонтеры, организации вот вроде «Перспективы» петербургской или вроде вашего центра лечебной педагогики, то начинает что-то меняться?
Очень медленно это начинает раскручиваться, конечно. И поэтому первый шаг к минимальным изменениям – это, конечно, открытие дверей. Но вопрос в том, что хорошо, Мария Ирмовна, там Анна Львовна, они члены совета при Голиковой, члены совета при правительстве, они обладают многочисленными регалиями, и их, конечно, пускают. Мы постоянно знаем реакцию, информацию от волонтеров из регионов, что их просто-напросто не пускают. Кроме того, одна из таких очень системных проблем заключается в том, что нам в наследие достались психоневрологические интернаты, которые сплошь и рядом очень удалены от каких-либо центров социальной активности. И волонтеры просто не могут туда ездить часто. И тогда, если они не могут ездить часто, то это превращается в разовые праздники. Да? То есть волонтеры приехали, подарили подарки, провели какие-то занятия, они уехали, они не приезжают постоянно, да, и там, допустим, к их приезду готовятся, что-то изменяется к лучшему, да, они уезжают, все прекращается,
возвращается на свои места.
И поэтому, конечно, вот открытость ПНИ – это совершенно необходимый и первый шаг, который сделать очень просто, и который не стоит денег, да, и который не стоит каких-то ресурсов, но его, конечно, недостаточно.
А почему не хотят открывать? Не хотят показать, что там происходит? Не хотят, чтобы кто-то грязное белье ворошил? В чем?
Во-первых, конечно, разумеется, не хотят, потому что в психоневрологическом интернате на 200 человек, даже в самом хорошем, да, есть 20 или 30 человек, которые обязательно расскажут о том, что с ними что-то не так происходит, да. Когда персонал руководит такой большой группой людей, он просто не может сделать так, чтобы всем было хорошо. Кому-то плохо даже при самых грандиозных усилиях персонала сделать всем хорошо. И, конечно, это никому не хочется видеть и слышать. С одной стороны. С другой стороны, система не предназначена. Просто там нету мест каких-то, там нету возможностей для каких-то гостеваний, каких-то посещений. Там это все не организовано, это все неприятно. Естественно, каждый руководитель, он боится, что его психоневрологический интернат выставит хуже, чем другие. Да, вот на фотографиях, которые показывали на совете, я узнаю там некоторые интернаты, где я был, там их можно назвать, но это же было несправедливо бы их назвать конкретно. Интернаты. А если вот открыть и устроить скандал по конкретному интернату, получается, что там директор плохой, везде в остальных местах хороший, это тоже будет
не совсем честно.
Нечестно.
А поясните, почему так произошло, что в психоневрологические интернаты, где находятся люди, которым требуется медицинская помощь, необходима медицинская помощь часто, находятся в ведении не Минздрава, что было бы логично, а в ведении Роструда.
Минтруда. Точнее, даже региональных органов социальной защиты. Так как раз в том-то все и дело, что изначально, если мы обратимся к закону, да, я все-таки юрист, то эти организации, это организации, предназначенные для проживания людей, которые там находятся по социальным, а не медицинским показаниям. Они там находятся, ну, потому что у них нет жилья, нет работы, нет места жительства, нет людей, которые о них могут позаботиться, и поэтому они находятся там. Собственно говоря, если человек нуждается именно как таковой в медицинской помощи, как таковой, в том числе в психиатрической, он должен находиться на период своей нуждаемости в психиатрической больнице или, например, в хосписе, если это какой-то паллиативный пациент. Вот Ньютон, может быть, сместила чуть-чуть акцент в сторону паллиативных пациентов, потому что это более входит в сферу деятельности. Естественно, не все такие. Подавляющее большинство проживающих в ПНИ – это люди, которым вовсе не требуется какая-то медицинская помощь каждый день. Да, это, она им нужна иногда, но это люди, которые живут там, и которые, для которых ПНИ, вот эта организация, как она правильно, как они правильно называются, стационарная организация социального обслуживания, они должны быть именно домом и местом для социализации, для развития навыков, для занятости, для учебы.
Только заниматься этим некому.
Да,
этим
только,
некому.
Да, но,
некому развивать
они
навыки,
превратились, конечно, они, конечно, превратились в такие парамедицинские организации. То есть как в организации, которая видит своей главной целью вроде бы как медицинскую помощь и уход, но и с этой задачей, ну, катастрофически не справляются. Да? Ну, а, собственно говоря, а какая может быть медицина? Ну, смотрите, вот психоневрологический интернат, вот в нем живет 400 человек, он расположен в деревне, в которой живет 1000 человек, и, естественно, нет никакого медицинского учреждения. В самом интернате, если мы посмотрим их штатное расписание, может быть, 2 врача, 3 врача, там, психиатр на полставки и врач какой-то, да, еще терапевт. Им, даже если им нужна медицинская помощь, их везут, должны везти в больницу, в поликлинику, такую же, как, которую мы посещаем и все мы, но их до туда не довозят, потому что они далеко расположены. И
просто люди брошены фактически умирать.
Да, да, и опять-таки, когда их привезут в настоящую медицинскую организацию, вот как тоже, опять-таки, Анна Константиновна упомянула, когда к ним в центр приводят пациенты из ПНИ, они в шоке, они поднимают скандал, они кричат, кого вы нам привезли, что это такое, что это за ужас. Да, их лечат и возят обратно, и после того, как поднялся этот скандал, его вылечили, вернули обратно в НИ, в следующий раз директор уже его не отправит.
Угу. Да. То есть он да. обречен просто там умереть будет, без всякой
конечно.
Поддержки.
И, собственно говоря, даже тот медицинский персонал, который есть в НИ, это нами констатируется, он лечит плохо, потому что эти врачи, они не подчинены, не находятся в системе подчинения системы здравоохранения, они не обучаются, не повышают свою квалификацию, и просто даже чисто соматическая медицинская помощь в ПНИ, то есть, обычные там, животы, зубы, кожа, там, и так далее, инфекционные болезни, люди в них получают помощь гораздо хуже, чем те, которые живут просто в обычном городе и просто ходят в обычную поликлинику, в обычную больницу.
А кого-то, кроме, собственно, руководителя такого интерната, могут наказать за то, что там происходит? Вообще, кто должен нести ответственность за то, что люди содержатся в таких бесчеловечных абсолютно условиях, как животные буквально?
Нет, могут наказать, и наказывают и персонал, и наказывают руководство, но опять же...
Ничего не меняется.
Когда выходит этот случай, когда кого-то наказывают, периодически такое происходит, то дальше для других директоров или для других это сигнал. Значит, надо быть как можно более закрытым.
Так, еще осторожнее.
Да, еще осторожнее, еще меньше кого-то пустить и так далее. Потому что, на самом деле, кардинально улучшить они не могут. Да? То есть они, может быть, и рады бы кардинально улучшить и медицинскую помощь и условия проживания, но у них нет для этого ресурса. Да? Что им делать? Остается прятать, маскировать.
У нас буквально 1.5 минуты до окончания эфира. Скажите, а в принципе можно людей из ПНИ социализировать?
Конечно. Безусловно, люди, которые не могут жить в обычной среде, нам, в общем-то, не попадались. Вопрос только в уровне поддержки, в уровне помощи, которая им нужна. Некоторым нужно очень много, некоторым, на самом деле, совсем немного. И в ПНИ есть много людей, которым нужно немного помощи для того, чтобы жить в обычной среде, но у них сейчас, в нашей ситуации, нет возможности эту помощь получить.
Да, единственное, можно рассчитывать только на каких-то волонтеров, на общественные организации, которым удается сотрудничать с государством.
Например. например, да.
Спасибо большое, Павел Кантер, руководитель правовой группы Центра лечебной педагогики, был в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Вы только задумайтесь, 157 тысяч человек в России живет в ПНИ. Это население Пятигорска или Находки? Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.